Андрей Аствацатуров. Люди в голом. Часть первая. Первая любовь. Как-то раз я заговорил со своей девушкой о том, что люди часто влюбляются в теле и кинозвезд. В этом нет ничего удивительного. Люди не могут жить без идеалов. Но в самой любви к звездам есть, как мне кажется, навязчивая логика. Один мой знакомый в пору своей юности был влюблен в итальянскую актрису Монику Витти. Он потом написал диссертацию о Чехове. Другой — в Мэрилин Монро. Теперь он руководит сетью торговых точек. Третий — в американскую порнозвезду. Он человек криминального склада, работает бандитом в небольшом провинциальном городе. Я стал думать о себе и вспоминать. В закоулках памяти, наконец, обнаружил, что подобным образом был влюблен два раза. Первый раз, где-то в середине-конце 70-х, в певицу Таисию Калинченко. Второй раз — в актрису Белохвостикову. Это имело место уже в самом начале 80-х, и моя влюбленность предполагала более легкомысленные отношения. Своей девушке я так и не смог объяснить, кто это такие. Вспомнил, что Таисия Калинченко пела песню про лесного оленя, который должен был ее, Таисию, умчать в страну оленью. Или, может, это Ведищева пела про лесного оленя. Во всяком случае, Таисия Калинченко сыграла эпизодическую роль медсестры в длинном фильме «На всю оставшуюся жизнь». И за это я ее полюбил. Полюбил больше, чем маму и дедушку, больше, чем самого себя, больше, чем Ленина. В актрису Белохвостикову я влюбился, когда посмотрел фильм «Легенда о Тиле». И кто из меня получился? А девушка вскоре после этого разговора меня бросила. Она уехала в Египет на Красное море работать аниматором. Первые учителя. Мне с детства казалось, да и сейчас кажется, что я не настоящий, что я игрушка, в которую люди почему-то неправильно играют. Но это чувство пришло не сразу. Я с самого начала не доверял миру. Но, по правде говоря, он чаще привлекал меня, чем отталкивал. А потом мой одноклассник Витя Андреев случайно описался на уроке математики. Этот Витя мне очень нравился. Не подумайте только ничего. Он не виделся ни в Томас-Манновском голубоватом свете. «Дай карандаш, мальчик, меня дядя Густав зовут, а я тебе за это Венецию покажу». А в общечеловеческом. На групповой фотографии нашего первого класса В 25 круглых румяных физиономий, карикатурные гномы из диснеевского мультика про Белоснежку. И только у Вити лицо вдохновенного романтического героя. Грустные глаза и черные кудри. Таким, наверное, было лицо Байрона, когда он сидел за партой в Хэрроу и, забыв об уроке, сочинял свои первые стихи. Рядом на фотографии Валентина Степановна, наша первая учительница. Женщина неопределенного возраста в голубом кремпленовом платье. Она укоризненно и назидательно смотрит в фотообъектив. На правой щеке — большая родинка. Вите не повезло. Он пошел в школу, предварительно не выучившись читать. Теперь, по прошествии стольких лет, неумение читать кажется мне безусловным преимуществом, великим даром, на который способны родители, действительно, по-настоящему любящие своих детей. В книгах нечего ловить и нечего искать. Их сочиняют для того, чтобы превратить неорганизованное людское стадо в организованное. Прочитав книги, люди глупеют окончательно, и тогда с ними можно делать все, что угодно. Витя читать не умел, и потому был гораздо сообразительнее всех нас. Но в школе так не считали. Витя числился отстающим, ему стоило огромных усилий заучить буквы. Он уставал, пытался передохнуть. И тут выяснялось, что запоминать буквы недостаточно. Их нужно соединять в слова и правильно записывать. Другие уроки Витю отвлекали. На них нужно было заучивать массу всего сложного, малопонятного и ненужного, цифры, например, и тут же с ними что-то делать, вычитать, складывать, разбирать, какая из них больше другой. От всего этого у Вити голова шла кругом. Он ничего не успевал. Валентина Степановна сердилась и ставила Вите двойки. Кто не успевает, Андреев, «Тот бывает неуспевающим», — назидательно говорила она всякий раз, когда заносила ручку над его дневником. «Помню, в ноябре к нам пришла завуч младших классов Галина Павловна. Сухая старушка, лицом она мне напоминала полярную сову. Я таких сов видел по телевизору в передаче «В мире животных». На кончике носа у Галины Павловны настороженно поблескивали очки в тоненькой золотой оправе, подарок каких-то благодарных родителей. Мы сталкивались с Галиной Павловной в коридоре на переменах. Она смотрела на нас с нескрываемой ненавистью. Если кто-то пытался бегать, она истошно кричала: «Стой на месте!» и зловеще шипела: «Дрянь такая, зла не хватает!» Так вот, эта Галина Павловна пришла проверять, с какой скоростью мы читаем и сколько слов сможем прочесть за минуту. Всех выгнали за дверь, а потом вызывали в класс по одному, совали в руки книжку и заставляли читать вслух. Мы стояли в коридоре и тряслись от страха. Некоторые то и дело бегали в туалет. Меня вызвали одним из первых. Я сел за парту, взял книжку и стал быстро читать сбивающимся от волнения голосом. «Не чисти», — перебила меня в какой-то момент Валентина Степановна. «Читай с чувством, с толком, с расстановкой». «Чего?» — не понял я.
«Чего-чего?» — передразнила она. «Ничего, а что? Читай давай, время-то идет».
Я читал до тех пор, пока Галина Павловна не сказала «стоп». «Теперь надо выяснить», — повернулась она к Валентине Степановне. «Понял ли он?» Тут она кивнула в мою сторону.
«Что прочел? Вот».
Она ткнула пальцем в книгу.
«Что это значит?»
«Что?» — испугался я.
«Слух прочти, горе луковое!» —
вмешалась Валентина Степановна. «Царская Россия», — начал читать я, — «была тюрьмой народов. Царь и помещики держали народы в невежестве и покорности».
«Стоп!» — скомандовала Валентина Степановна. «Как ты это понял?»
Я молчал.
«Как понял, я тебя спрашиваю!» — повысила она голос.
Я в страхе покосился на массивное обручальное кольцо у нее на пальце.
«Ну, царские помещики того, всех обижали. Особенно бедных, рабочих и крестьян. При чем тут бедные?»
Я замолчал.
«Аствацатуров, объясни нам, что значит слово «невежество»?»
Я молчал.
«Невежество? Это ты!» выдохнула, наконец, Валентина Степановна.
Прическа тюльпан в стиле 50-х, напоминавшая огромный кукиш, яростно закачалась у нее на голове.
«Позор какой! Выйди и позови! Кто там по списку? Настю Батурину!»
Потом выяснилось, что я успел прочитать 63 слова. Я забыл рассказать, что до меня такой же процедуре подвергли Витю Андреева. Бедный Витя за минуту сумел одолеть только 4 слова.
«Хулиганство!» —
кричала на него завуч. Нас всех уже закончили экзаменовать и запустили в класс, чтобы объявить результаты.
«Лодырь, немедленно родителей ко мне, чтоб завтра же!»
Валентина Степановна, стоя рядом с Галиной Павловной, буравила Витю взглядом, словно хотела его насквозь проткнуть. После этого случая Витю окончательно записали в отпетые. Что бы Витя ни делал, его всегда ругали. Прошел год, Витя по-прежнему отставал. Однажды на уроке математики он вдруг расплакался.
«В чем дело?» —
ледяным тоном спросила Валентина Степановна. Оказалось, что Витя описался. Об этом доверительным шепотом Валентине Степановне сообщила Оля Семичастных, отличница. Ее посадили рядом с Витей, чтобы она его подтягивала, как отстающего. Витя описался. Он тянул руку, чтобы попроситься выйти, тянул изо всех сил, но Валентина Степановна его не заметила. И Витя описался. Помню, как он стоял у доски слева от стола Валентины Степановны и плакал, растирая слезы по щекам. А Валентина Степановна, красная от возмущения, кричала:
«И не жалоби меня, сам виноват! Если б это произошло с хорошим учеником, я бы еще поняла и простила, но это сделал ты, лодырь и двоечник! Иди с глаз моих!»
Витя, рыдая, поплелся к двери. Мы все смотрели на него с презрением и жалостью. Когда я пришел домой, то первым делом рассказал папе, что Витя Андреев описался.
«Да? Вот как?» —
рассеянно ответил папа. Он читал газету, и ему явно не хотелось на меня отвлекаться.
«А ваша это, как ее, Валентина Степановна, что она?»
«Очень сердилась», Сказала, что если бы это произошло с хорошим учеником, то она бы его простила. Папа вытаращил глаза и помотал головой в недоумении.
«То есть как, так и сказала?»
«А что?» — удивился я. «Что тут неправильного?»
«Правильно, правильно», — сказал папа
и как-то странно хохотнул. Я никогда прежде не слышал в его голосе таких интонаций.
«Выходит так, если ты двоечник, веди себя тихо и писаться не смей. А если отличник, вроде вашего Лёши Петренко, то ссы и сри в штаны сколько душе угодно. Никто слова поперек не скажет».
Я испугался, услышав это. Мне захотелось, чтобы поскорее наступило лето, и меня бы повезли на дачу в Комарово. Одноклассники меня любили. Кажется, так. А может и нет. Не помню. За что меня было любить? Наш класс боролся за какое-то там переходящее знамя, а я плохо учился, снижал все показатели и вдобавок был очкариком. Меня называли «очкарик в жопе шарик», а Миша Старостин, когда мы в четвертом классе поссорились, придумал мне обидную кличку «очкастая кобра». Когда всех принимали в пионеры, меня приняли самого последнего. Валентина Степановна сказала мне тогда при всех: «У тебя, Аствацатуров, волосатое сердце». А я оказался даже не в силах понять, что это она мне сказала. Учитель физики по кличке Угрюмый, напротив, был не столь изысканно метафоричен. Однажды он обдал меня прокуренным дыханием и назвал умственным убожеством. Угрюмому было лет 70. Он был стар и мудр, а я молод и глуп. У него вообще-то была фамилия, я просто забыл. Такая дурацкая и угрюмая, под стать ему самому. Угрюмый любил Есенина и Пушкина. Иногда на школьных вечерах он читал их стихи наизусть, и на глаза у него наворачивались слезы. Закончив стихотворение, он доставал из кармана брюк носовой платок и шумно чистил нос. А еще он любил нас всех воспитывать. Особенно меня. Все разговоры со мной у него почему-то сводились к одной формулировке. Он умный, а я, соответственно, дурак. Я как-то поинтересовался, где это он приобрел такой запас мудрости, что его хватило на 70 лет. Дерзить старшим я стал довольно поздно, и это была одна из первых попыток, мне было 15. Угрюмый посмотрел на меня с презрением, но удостоил ответом. Оказалось, он поумнел на фронте в 1945 году, во время Балатонской операции. Угрюмый, тогда еще молодой и кудрявый, сидел в окопе вместе со своим другом. Друг ел кашу и радостно причмокивал. Угрюмый свою кашу уже доел, но ему хотелось еще. Он с неприязнью смотрел на своего друга, который ловко орудовал алюминиевой ложкой. Внезапно послышался пронзительный свист, а затем чудовищный грохот. Угрюмый закрыл глаза и повалился на дно окопа. Когда он их открыл, друг сидел в той же позе. Только у него теперь не было головы. Ее оторвало осколком снаряда. Зато обе руки были на месте, и они по-прежнему прижимали к груди миску с кашей. Угрюмый не растерялся. Он аккуратно разжал другу пальцы, забрал миску и спокойно доел кашу.
«Так я поумнел», — говорил мне Угрюмый. «Каша моему другу теперь была не нужна. Да и чем бы он ее смог есть?»
История эта мне не понравилась. Роман Луи Фердинанда «Селина. Путешествие на край ночи», где подобные сцены встречаются чуть ли не на каждой странице, я к тому моменту еще не успел прочитать. Я собрал свои вещи и вышел, не взглянув в его сторону и не попрощавшись. Потом мы 2 года враждовали. Я никогда с ним не здоровался и не отвечал на его вопросы. Я даже не реагировал, когда он пытался меня задевать. Я говорил с ним только тогда, когда он вызывал меня к доске. Да и то с неохотой. Вскоре после того, как мы закончили школу, он умер. Мне даже позвонил кто-то из одноклассников и позвал на похороны. Но я не пошел. Мои одноклассники очень уважали Угрюмого и хорошо учились по его предмету. Тройки были только у меня и у одного мальчика из соседнего класса. «Хм, спи спокойно, дорогой учитель. Ты не зря страдал и боролся. В наших супермаркетах можно найти кашу на любой вкус». Бассейн. Кстати, мое поступление в школу доставило родителям много хлопот. Помню, они страшно суетились, куда-то бегали, кому-то звонили, подключали чьих-то родственников. В итоге я поступил. Школа, куда меня определили, считалась элитарной, с углубленным изучением английского языка. Родители были счастливы, но дали мне понять, что для такого оболтуса, как я, это большая честь.
«Обещай мне, что будешь получать только пятерки»,
— строго требовал папа.
Я обещал.
И даже первое время старался изо всех сил, но потом что-то произошло. И даже не потом, а почти сразу. С одноклассниками у меня вроде бы конфликтов не возникало. Дети как дети. Я никого не задирал по причине слабого здоровья, и меня, в свою очередь, никто не трогал. Дело было в учителях. Они оказались совсем не похожими на тех взрослых, которые приходили в гости к моим родителям, особенно учитель физкультуры Александр Палыч. Я постепенно становился все более рассеянным, на уроках по математике постоянно вертелся, как говорила моей маме наша учительница Валентина Степановна. В общем, отличника из меня не вышло. Пятерки иногда появлялись в моем дневнике, но четверок и троек было больше. Иногда я даже получал двойки, но они не расстраивали. В каждой я различал изящный изгиб лебединой шеи, который можно было подолгу разглядывать. У родителей на этот счет было другое мнение. Поначалу меня ругали, наказывали и даже пытались серьезно поговорить. Потом просто махнули рукой. В некоторых еврейских семьях подобные проблемы решаются просто. Ребенка начинают усиленно раскармливать.
«Мой додик не гений, это ясно. Зато пусть будет толстый», — заявляет своей свекрови за обедом одесская мамаша.
Тут же рядом сидит упитанный додик и с аппетитом доедает котлету. Потом он встанет из-за стола.
«Додик, что нужно сказать?»
«Спасибо, вот так».
Украдкой возьмет из вазочки в серванте конфеты, рассует их по карманам и радостно побежит играть во двор. «Я вырос не в Одессе, а в Ленинграде, поэтому меня не стали раскармливать. Некоторое время я был предоставлен самому себе. Но потом за меня снова взялись и решили записать в бассейн. Мне эта идея почему-то сразу не понравилась. Вода была исключительно дачным развлечением, а в городе я и мой приятель Лёша Безенцов предпочитали гонять по двору резиновый мяч. Родители не поощряли мои дружбы с Безенцовым. Они, видимо, подозревали, что его мнение для меня гораздо важнее их собственного».
«Безенцов этот, я погляжу, твой духовный вождь», — иронически говорил папа.
Выражение «духовный вождь» мне очень нравилось. Я его тогда часто повторял. «А кто у тебя духовный вождь?» — спросил я однажды папу.
«Иммануил Кант»,
— коротко бросил папа, и больше с подобными вопросами я к нему не приставал. Бассейн политехнического института, серое уродливое здание, располагался напротив нашего дома, через дорогу. В холле было много народу. Дети, их родители, дедушки, бабушки. Все толпились возле какой-то стеклянной двери. Оттуда время от времени высовывалась тетка в тренировочном костюме с бумажкой в руке и выкликала чью-нибудь фамилию. Наконец дошла очередь и до меня. Наверное, не стоит рассказывать, как внимательно тетка вглядывалась в бумажку и, спотыкаясь, пыталась воспроизвести то, что там было написано.
«Авцар... нет, Ацвара... бог ты мой! Астаравацуров!»
выдавила она наконец, и я, услышав это сочетание звуков, догадался, что речь идет, по-видимому, обо мне. Я протиснулся сквозь толпу детей к тетке, поднял голову и робко сказал: «Аствацатуров».
«Что?»
— удивилась она. — «Меня зовут Андрей Аствацатуров».
— «Астра... ладно, проходи, мальчик, побыстрее. По лестнице на второй этаж, тренер уже ждет. Плавки с собой?»
— «Да».
— «Полотенце, мыло?»
— «У него все есть», — подскочила мама. — «Андрюша, у тебя все в пакете. В полиэтиленовом». Тетка посторонилась, чтобы пропустить меня, а потом громко объявила:
— «Так, приготовиться Баранову».
В бассейн меня так и не записали. Тренер Ангелина Павловна сказала, что я болтун.
«Нам здесь таких болтунов не надо», — добавила она строго. «У нас своих болтунов хватает».
Я сидел на низенькой длинной скамейке и дрожал от холода. Мокрый и почти голый. На мне были только синие плавки и резиновая шапочка. Незадолго до этого меня попросили проплыть несколько метров. Я проплыл. Потом вылез из бассейна и, увидев на скамейке своего одноклассника Андрея Ложечникова, подсел к нему. Мы стали тихонько разговаривать.
«Болтун»,
— подытожила Ангелина Павловна. Она сунула мне в руки листок бумаги.
«На вот, отдай маме».
Это было медицинское направление в бассейн. На другой стороне, в правом верхнем углу, крупным почерком значилось «не подходит». «Как не подходит? Почему?» — закричала мама, когда я протянул ей листок. Я уже оделся, спустился вниз, и мы стояли в холле. «Андрюша!» — теребила меня мама. «Что значит «не подходит»? Ты спросил, почему?» Мне вдруг стало страшно и захотелось плакать. «Почему?» — продолжала допытываться мама. Я молчал. «Андрюша, я с тобой разговариваю или с кем? Что тебе сказали?» «Потому что я болтун», — выдавил я наконец. «Что?» — не поняла мама. «Глупости. Пойдем».